Здравствуйте, мы читаем труды Баал-Сулама, страница 469, статья «Изгнание и избавление». Вопросы можно задавать на сайте kab.tv. Избранные вопросы будут задаваться во время урока. Труды Баал-Сулама, статья «Изгнание и освобождение», страница 469, подзаголовок «Отличие житейских идеалов от принципов Каббалы». Житейские идеалы основаны на человеческих отношениях и потому не могут подняться выше них. Тогда как принцип Каббалы, источник которого находится в Творце, позволяет возвыситься над человеческими свойствами.
И спросить, что если кто-то видит, что тут есть вопрос, прямо задавайте вопрос.
Тот, кто нас смотрит по телевизору, задается вопросом, но мы же видим, что это наоборот, что все религиозные идеалы...
Житейские идеалы основаны на человеческих отношениях, потому что человечество дает разные примеры, и потому не могут подняться выше них, выше человечества, человеческого. То есть если я человек светский, да, ну просто житейский, ну обычный человек, да, в мире, я могу поднять себя только до уровня туда, куда стремится человечество. Потому что окружение действует на меня таким образом, что так меня и заставляет. Ты там быть более успешным, более там, я не знаю, актер, ученый, врач, неважно, разные вещи. Может быть, даже вор более успешный, может быть, более успешный террорист. Но все вот эти достижения в хорошем, в плохом, да, чему человечество придает важность, это меня побуждает и заставляет меня быть успешным в глазах людей. Поэтому я к этому прихожу. Поэтому в этом смысле идеалы Каббалы религиозные имеется в виду не религия, а он говорит о науке Каббала. Это он считает как религия. Посмотри статью «Суть религии и ее цель». Поэтому мы берем пример у Творца, доброго, несущего добро, для плохих, хороших, отдача. И поэтому хотим уподобиться ему. Уподобиться ему — это значит подняться по уровням отдачи. Это и называется ступени лестницы, чтобы уподобиться ему. И пока мы не приходим к окончательному слиянию, полному соответствию с ним. То есть религиозный идеал — основа в Творце. Оттуда мы берем пример от него, измеряем и приводим себя в соответствие ему. Так ведь?
Но это сразу же говорит о том, что есть определенная цель нашего существования.
Какого существования? Телесного существования или духовного? О ком ты говоришь? Наш.
Того, что мы видим в действительности. О духовном никто не думает.
О ком ты говоришь, скажи? О человеке на улице?
О человеке на улице. О человеке на улице.
Человек на улице, я не знаю, что он там думает. Это его дело. Каждый думает, чего ему вздумается. Откуда? Откуда я знаю? А как он, о чем он будет думать через секунду или говорить? Не, я твой вопрос не понимаю.
Тот, кто сейчас, допустим, смотрит нас и читает этот отрывок,
ну так он говорит, что если он светский, не изучает науку Каббала, это называется светский, не веришь. Он может быть такой ультраортодокс, но не изучает он Каббалу, его идеал не выходит за рамки этого мира. Потому что откуда он получает пример? Чего он постигает? Что он слышит? Что он понимает? Кто его учит? Кто его воспитывает? Мир. Через родителей, может быть, через воспитательницу в детском саду. Но его мир воспитывает, поэтому он хочет брать пример из мира и уподобляться разным ценностям, которые он получает из мира.
Так. А в чем заключается идея Каббалы? В чем замысел?
Тем, что мы изучаем Творца и хотим брать пример от Него. А брать пример от Творца, это надо приблизиться к Нему через группу. В группе я произвожу различные упражнения, и с помощью этих упражнений я получаю модель, пример на себя, как Творец. Или если я отменяю себя перед группой и получаю ценности от группы, в которой я нахожусь, на этом я учусь, как уподобиться Творцу. Вот. Человек светский получает пример от того, как уподобиться там, ну, примером этого мира. Я же получаю через учебу и свое участие в окружении, в своей группе, как уподобиться через окружение Творцу. В этом, собственно, идеал духовный.
Это значит, что человек должен идти против всего, что он знает с первого момента.
Я не понимаю, что с ним происходит. Или мы все так обалдевшие, или... Нет, я тоже чувствую, что мне сегодня так тяжело.
Мы предлагаем человеку сделать некое упражнение, как вчера вы написали в статье, да? Why not?
Да, это не ко мне, это к Дуде.
Хорошо, ну, было написано. Мы предложили людям такое вот упражнение.
Ну,
как
чего,
вести себя с другими людьми?
Неделя. Давайте проверим Творца. Есть он или нет его, действует он или не действует. Что мы можем его победить, использовать его. Что называется, победили меня мои сыновья. Давай сделаем. Давай, мы пойдем на его условия, а ты пойдешь на наши условия. Ну, давай проделаем. Ну и что?
В этом и заключается идея науки Каббала. Я хочу понять, пытаюсь понять именно...
Нет, нет. Мы идем верой выше знания. Мы не то, что тут ставим свои условия или еще что-то. Мы хотим за счет того, что объединяемся вместе, вот такие действия, что мы делаем, мы хотим раскрыть силу отдачи, чтобы пребывала между нами силу отдачи. А тут в ситуации, когда я говорил о людях, тут мы хотим получить силу получения, хорошую такую эгоистическую силу. Это совсем другое. Но почему я могу так именно сказать? Потому что я говорю по отношению к людям, не по отношению к нашей группе. Нашей группе мы бы просили совсем, нашей группе мы просили бы совсем другую силу. Дай нам на наши отношения, когда мы хотим быть хорошими, силу отстраниться от желания получать. В этом как раз и есть различие между духовным идеалом и житейским. Ага, ну теперь я понял, насколько ты умный, а я не мог, в общем-то, проникнуть всей глубиной твоей мысли. Ну. Да-да.
Основа человеческого идеала — достоинство. И плата за славу в глазах людей, дела его направлены на то, чтобы прославиться среди людей. И хотя иногда презираем он современниками, тем не менее надеется получить признание в будущих поколениях. И это дорого ему, как драгоценный камень, дающий человеку большое удовлетворение, даже если никто не знает о нем и не может оценить.
Правильно или нет? Нет. Правда, но вот это поколение не примет тебя как умного, как проницательного, навон. Но когда ты уже отправишься там в свой мир, начнешь там гулять среди ангелов, да, в высшем собрании, тогда они поймут, какой человек жил среди нас, насколько они будут жалеть, что не оценили тебя, будут просить прощения, навещать там то место, да, где вот этот памятник стоять твой, да, могилы праведников будут поклоняться. Там. Так ведь, да? А, ну, греет сердце. Есть люди, которые для этого готовы всю жизнь прожечь свою. Я видел таких много. Всю жизнь на это потратить. Я помню, я еще жил в Рехомоте. Ну, еще там только был. Была такая большая, там были похороны. Стояли два парни, которые учились там в Колеле. Я стоял перед этим Колеле. Один так достойный такой. Говорит другому: «Ай, какие похороны прекрасные! А он ему говорит, если ты хочешь, чтобы у тебя такие же похороны были, ты должен как следует поработать. Но говорили так серьезно. Серьезно говорили? Это хорошо. Простые люди. Смотри, это пробуждает людей к действиям. Ведь действия хорошие. Но больше учится, больше погружает себя, погружается в учебу. Да-да. Ну так постарайся. Да-да. Так, короче, это и есть житейский идеал, и мы видим, что все люди, всю свою жизнь, вся конкуренция, все, что есть у нас в этом мире, все находятся только для того, чтобы понравиться людям. И так вот, ну, в разных этих ценностях, которые приняты людьми. Это начиная с прически и до всяких там вещей, там более даже внутренних каких-то. Правильно. Ну и что дальше?
Тогда как принцип Каббалы основан на обретении славы в глазах Творца.
И только. И только. И в этом цель, в этом расчет, в этом эталон. Только по отношению к этому. Это очень важно. Тогда это не принимается в расчет ничего другого. Только вот эти расчеты, как я выполняю различные действия с людьми, с товарищами, с миром, с собой, со всем. Только для того, чтобы преуспеть все больше и больше в том, чтобы быть хорошим в глазах Творца.
И потому изучающий Каббалу может подняться над человеческими качествами.
Но обычно это вопреки человечеству, потому что представление Торы противоположно представлениям обывателей. Да, Яков, что ты думаешь? Ну-ну.
А как может быть, чтобы человечество согласилось бы с тем, что человечество, собственно, отменяет, аннулирует.
В первую очередь от лолишма приходит к лишма, то есть тем, что оно страдает, ему стоит оставить это состояние, это первое. Второе, когда представляет себе что-то хорошее, эгоистически, что есть на что-то, на духовной ступени. А потом, когда начинает заниматься духовным, есть там переход от лолишма к лишма, и это очень важный переход. И начинаем мы с эго для того, чтобы добиться каких-то эгоистических целей, и постепенно свет действует на нас, и мы уже не хотим эгоистической какой-то выгоды. Что угодно, только не это. Вдруг я хочу, вдруг я начинаю ценить, происходит со мной что-то. Я помню тоже, происходит что-то, когда я предпочитаю обретать свойство отдачи. Это становится вдруг дорого. Вдруг это раскрывается как какое-то обретение, которое тебе нельзя упустить. Тоже эгоистически. Так? Но постепенно высший свет продолжает тебя так промывать, и ты еще продвигаешься, пока действительно ради отдачи становится чем-то очень-очень желательным, желаемым. И вот в этом желаемом есть эгоистическое желаемое и есть желаемое в отдаче. Какой-то такой вот отрыв от себя. И все больше и больше это ступени, там много состояний. Но... Да?
Это эгоистическое желаемое должно даваться примером? Ты должен видеть то, что тебя как-то привлекает.
Нет, нет. Это приходит за счет решимо, когда человек входит в группу, в учебу, с книгами. Он не видит примеров. Он не видит примеров. И даже примеры, которые мог бы как будто бы видеть, на него это не действует. Нет, нет. Это все за счет света, возвращающего к источнику. Усилие и свет, усилие и свет. Ну, хорошо. Нормально?
Так и среди народов в нашем изгнании. До тех пор, пока мы придерживались принципов Каббалы, мы были защищены. Так как это было Известно всем нашим народам то, что наш народ так развит, и они были заинтересованы в сотрудничестве с нами. И каждый из них использовал нас в соответствии со своими эгоистическими стремлениями. Но вся эта сила заключалась в том, что после всего этого, всей этой эксплуатации другими народами у нас оставалось больше сил, чем у всех остальных.
И это при условии, что если бы были в какой-то мере вообще придерживались духовной идеи, то есть все-таки бы вкладывали в разные цели человеческие, и все-таки могли бы вместе с этим быть погруженными в нашу работу, в наши цели. Это так было в прошлом. Частично все-таки обязаны были вкладывать себя в какой-то житейский идеал.
Но из-за недисциплинированных учеников.
То есть все должны быть погружены в житейские идеалы, но и обязательно для того, чтобы смогли вкладывать себя в свободное время, в разных видах, в духовные идеалы. Но раскрывались среди нас то, что называется недисциплинированные ученики, саботажники.
Их стремление реализовать свои эгоистические замыслы,
то есть по их желанию они начинали заниматься специально житейскими идеалами,
утратили цель жизни, то есть работу над достижением Творца. А поскольку цель возвышена, то каждый, кто променял ее на эгоистические цели красивой жизни, разбогатев?
Нет, это не сразу же, это такой длительный процесс в истории. Да.
Мимела, коль ми шезаха леон. Каждый, разбогатев, конечно же, выставлял свою жизнь, свою цель как достойную и прекрасную. И если человек, изучающий Каббалу, тратил оставшиеся у него деньги на распространение знаний о Каббале и общественные нужды, то преуспевающие эгоисты тратили свои лишние деньги на прелести жизни, еду, питье, одежду и украшения, и сравнялись с видными деятелями того народа, среди которого они жили.
Это тоже происходило в длительном процессе. Невозможно сказать, что, несколько сот лет максимум, все жили, весь народ Израиля жил, во всех странах рассеяния, жили относительно скромно. И действительно вкладывали как можно больше в учебу. И хотя это не наука Каббала, это не важно. Но тот, кого почитали, это тот, кто хорошо знал то, что написано в Торе, в книгах в этих. И все. Это было единственное достоинство, которое придавали человеку. Потом начали думать о деньгах. Потом, если я богатый, а он умный, то я мог его купить для своей дочери. То есть ты мог за деньги купить Тору. И начали уже тогда портиться. Но это только в последнее относительно время. Мое намерение, я хочу сказать.
Этим я хочу показать, что наука Каббала и закон естественного развития, и даже слепая судьба идут вместе, рука об руку в чудесном единении. Так что причины всех наших злоключений в изгнании, о днях нашего изгнания мы можем многое рассказать, является наше недобросовестное отношение к науке Каббала. И если бы мы выполняли ее требования, с нами не случилось бы ничего плохого.
Вопросы? Да, пожалуйста.
О каких заповедях Тора он говорит, которые, если бы мы соблюдали, ничего плохого не происходило бы? с нами.
А о том, что Тора требует возлюби ближнего как самого себя, это величайшее правило Торы.
То есть здесь нет связи между теми заповедями, которые они так приверженно соблюдали в изгнании?
Ты видишь, что хотя и соблюдали, и соблюдают до сих пор, это не уберегает людей приверженными к всяким житейским идеалам. Если ты даже войдешь среди людей такими ортодоксами, даже сегодняшними, ты увидишь, насколько светские вот эти ценности, богатство, почести и тому подобное, насколько у них это все принято.
Но в период...
Потому что в тех действиях, которые они делают, то, что называют это заповедями, не то, чтобы, не дай Бог, я был против этого. Я просто говорю, что там не хватает намерения, это главное. Но если нет намерения, то эти действия не сталкиваются со светскими идеалами. Я могу быть в этих действиях с утра до ночи, да, скрупулезно быть равом и вместе с этим стремиться к богатству, к почестям, уважению. Мы видим, что это так. Потому что намерений нет. Если бы намерение было другим, то есть ради отдачи, чтобы дойти до примера Творца, а он весь отдача, то уже бы не примешивались вот эти вот житейские ценности сюда.
Но это то, что только наука Каббала может дать нам.
Правильно?
Было сокрытие ведь до...
Да, но есть деградация поколений, и что несмотря на то, что оставили науку Каббала, а мы это учим, да, с момента разрушения храма и дальше, но была деградация поколений с одной стороны, с другой стороны все были очень бедными, оставляли одну страну за другой, там, Испанию, потом Германию, Италию, и там на месте оставляли все, что было. Просто перемещались с места на место весь народ Израиля, да, в странах рассеяния, или были в арабских там странах, и там тоже, ну, все зависит, зависело, как они могли там устроиться, но обычно была бедность, и все равно еще была важность Торы и изучение Торы. То есть все равно считались тем, сколько человек учится, сколько он, скажем, страниц Талмуда знает наизусть. То есть понятно, что в наших-то глазах это тоже ничего особенного, но у них это было принято, и это считалось как высшее имущество, которое только может быть в мире.
А эти общины, которые сгорели, и с ними случилось такое страшное несчастье, это потому что они не придерживались этого?
Нет, они соблюдали, но этого было недостаточно, потому что со времен Арии и дальше давление было гораздо более сильное. Сильные, особенно там в России, во всех этих местах, да, Восточной Европы, погромы, потому что время стало уже таким, что Бааль Шем Тов начал с хасидизмом, когда хотел продвинуть настоящее исправление человека, пробудить на самом деле вот эту духовную идею. То есть принимать пример от Творца, от силы отдачи и уподобиться ему. И не пошли на это, пока не дошли до катастрофы.
А у них была свобода выбора?
В соответствии с тем, что мы слышим, то да. Весь хасидизм и то, что делал Бааль Шем Тов в Варшаве, в Польше. А в Польше была большая часть евреев, которые, да, погибли. Они же жили в Польше. Если бы они прислушались к нему, Бальсулям. Если бы они прислушались к нему, прислушались к Бальсуламу в те годы и оставили бы Польшу и переехали бы в Израиль, конечно же, все бы евреи бы взяли пример с них. Потому что Польша тогда была очень, как бы вот, возвышена, да, признана как вот с точки зрения Торы. Та Польша — это не сегодняшняя же Польша. Та же Польша, она распространялась на сегодняшнюю Литву, на часть Белоруссии, на часть Украины. Польша была гораздо больше, чем сегодня. Все еврейство было там. Ну, что же делать? Не хотели его слушать. А сегодня хотят слушать.
Ну, кажется, все-таки больше, чем тогда.
Может быть, дай Бог, я не знаю. Может быть. Я в этом не чувствую. Потому что, когда я выступаю перед разными аудиториями в Соединенных Штатах или в России, я не чувствую от них там пробуждения, как ты говоришь, что вот сейчас гораздо больше сейчас. Но все равно я вижу, что мне рассказывают, что да, больше пробуждаются. Я получаю такие отчеты из России, и сейчас получили отчет, да, вот такого прекрасного действия в Бостоне. Он здесь? Гилад здесь? А он на переводе, да, он придет нам сейчас, придет, расскажет, что там происходит. Большой успех. Да-да. Будем надеяться. Что?
Рой из Рананы спрашивает так. Он говорит, Марк Цукерберг, еврей, основатель Фейсбука, сказал, что пожертвует 49 миллиардов долларов, то есть 99% своего капитала, на благотворительность. Это ли имел в виду Бааль Сулам, который говорил, что нужно распылять избытки? Финансовые избытки, как-то использовать их правильно.
Я не знаю. Можно ведь эти деньги и сжечь. Вопрос, на что он дает. На благо ли это мира или нет? Мы видим, соответственно, со всем тем процессом, который проходит человечество, что ничего в том, куда мы вкладываемся, не помогает. Не помогает. Защита животных или там защита людей ничего не помогает. Все просто. Сколько дал Билл Гейтс и все остальные? Действительно, люди дают от всего сердца и хотели бы, чтобы получилось что-то хорошее из этих действий, да, из этих больших сумм. Но ничего из этого не выходит. Потому что это не проблема денег. Это проблема в том, что нам нужны мысли людей. Мысли, о чем они думают, каковы их намерения, каковы их желания. Если он вкладывал бы в такие системы учебы и подготовки человека к теме воспитания, с помощью которых, за счет этих действий, их мысли бы менялись, они бы захотели более правильных вещей, когда бы они поняли через воспитание, через учебу, как нам надо на самом деле, как мы можем на самом деле поспособствовать миру, это нечто другое. А так это так. Пустое. Но будет только путаница и хуже только будет. Не то, что ничего не произойдет. Произойдут, конечно же, разные действия из этого. Результаты еще худшие, чем раньше. Я был бы рад услышать, что он просто сжег свои деньги и все на этом. Я ведь серьезно говорю. Потому что никому от этого не будет ничего хорошего из этого. Природа устроена совсем иначе, чем то, что думают разные Цукерберги и всякие другие.
Рома из
Нюрнберга как раз спрашивает, как же тогда можно помочь человеку действительно осуществить себя через систему ценностей в этом мире? Через систему ценностей, которую нам в этом мире дает наука Каббала.
Через воспитание, обустроить систему воспитания. И для этого действительно нужны миллиарды и много сил и взаимодействия. Ну, посмотрим, когда человечество проснется. А мы хотим продолжать дальше.
Страница 470. Подзаголовок «Согласованность и единство науки Каббала, слепой судьбы и развитие человеческого расчета». Вследствие этого я предлагаю народу Израиля сказать нашим бедам «довольно» и произвести расчет. Пусть это всего лишь человеческий расчет, основываясь на всех тех заключениях, которые вновь и вновь возвращались к нам. И здесь, на нашей земле тоже. И захотеть снова начать жить по своим законам, поскольку у нас, как у народа, нет никакой надежды удержаться на этой земле, пока всерьез не займемся изучением науки Каббала, без каких бы то ни было послаблений, при соблюдении категорического условия работать ради Творца, а не эгоистически ради себя. В той мере, в которой я которую я обсуждал в статье «Дарование Торы». Если же мы не последуем этому, то существующие в нас убеждения без сомнений вынудят нас отклоняться то вправо, то влево, как это происходит с другими народами, и даже немного больше. Намного больше. Ведь природа развитых такова, что их невозможно обуздать, и мнение каждого из них важно. Но оно не преклоняет голову ни перед чем и не знает компромиссов. И потому сказано мудрецами, народ Израиля упрямейший из народов, поскольку чем обширнее познание человека, тем упорнее он стоит на своем. Это закон психологии. Если вы не поймете меня, идите и изучите его на примере нашего народа. Ведь лишь только начали мы строить, как уже успели проявиться в нас упорство и решительность. То, что один строит, другой разрушает. И это видно всем. Я же вношу лишь одно новшество. Они полагают, что в конце концов противоположная сторона поймет опасность, и тогда преклонит голову и примет их мнение. Но я знаю, что даже если мы запряжем их в одну упряжку, не уступят один другому ни на йоту. И никакая опасность не заставит никого отказаться от реализации своих намерений. Одним словом, пока не возвысим мы свои цели над материальной жизнью, мы не достигнем возрождения материального благополучия, поскольку духовное и материальное в нас не могут сочетаться вместе, ибо мы сторонники идеи, и хотя погружены мы в материальное, и духовное находится за 49 воротами от нас, тем не менее мы не откажемся от идеи. И потому наша возвышенная цель — достижение Творца.
И нет у нас выбора, мы в любом случае должны принудить весь народ Израиля, чтобы увидели, поняли, что перед ними период, когда поставят перед всем народом вот эту высочайшую идею, и только тогда мы удостоимся возрождения. Нормально? Ну, хорошо.
Последнее предложение, где он говорит такое сильное. Пока мы не возвысим духовно материальным, мы не преуспеем в материальном. Но как это вообще возможно?
Ну как, это очень можно, возможно. Сейчас все рухнет, и все будут бедными. И тогда не будет у тебя там какой-то высокой цели, там быть богатым, кадиллак какой-то покупать, или там какую-то виллу, еще там что-то. А главное, чтобы у тебя был хлеб на сегодня и, может быть, на завтра. И тогда уже перестанешь вообще беситься и начнешь слышать больше настоящую идею, касающуюся жизни. Если нет выхода, такие люди, как мы, таких жестоковыйных, их надо поставить перед нечто очень конкретным, опасностью. Или вы тут, или вас тут и похоронят. Хотите, объединитесь? Пожалуйста. Нет? Так все на этом. Мы тут с вами посчитаемся. И очень просто.
Но кажется, что чем усугубляются проблемы, тем жестоковыми становится народ.
Ну,
тем более близоруким становится.
Но смотри, если тебе перед газовыми камерами тебе говорили бы, вот ты сейчас должен объединиться, как будто вот у тебя тела нет. Через секунду у тебя тела не будет. Тебя сожгут. Хочешь объединиться или нет? Я тебя спрашиваю.
Похоже, что и в этом состоянии люди не способны сделать этот скачок. Так это кажется.
Ну, если не кажется, то...
Ну, вроде бы это и нежелательно до такого доходить.
Что значит нежелательный способ? Нет, ну правильно, да. Но это путь к бейто, это то, что ведет человека. А что, лучше, чтобы спрашивали или нет? Лучше бы, что все-таки, чтобы спросили.
Есть возможность не доводить до таких ударов.
Но попробуй представить себе так много страданий с одной стороны, и с другой стороны такого хорошего, с другой стороны, чтобы тебя повлекло вперед.
А есть путь передать этот выбор людям, чтобы люди действительно могли объяснить себе эти два пути и выбрать между ними.
Это только с помощью воспитания. С помощью воспитания ты хочешь дать им представить что-то, что нет в их ощущениях. Тебе надо сначала развить людей.
Так как же это произойдет? В той точке, в которой мы находимся сегодня, как можно дать людям выбор?
Пока еще нет выбора. Но пока еще нет выбора. Они не знают. Ну кто они? Они же еще животные. Нам нужно сейчас пока что еще только показывать, что есть путь избавиться от страданий и несчастья, и все эти вещи объяснять. Сначала так чисто, так широко, может быть, теоретически, потом все ближе и ближе, на коротке. Но дело в том, что должны прийти к духовным ценностям.
Так мне тогда непонятно. Может быть, вы мне объясните, почему Творец не позволяет?
Ну, нету претензий к Творцу. Ну, чего ты? Я не понимаю это. Поэтому я не хочу говорить об этом. Я не понимаю, Творец хочет там, не хочет. Я говорю чисто из реальности. Реальности и опыта. Если мы не сделаем, будет плохо. Сделаем, будет хорошо. Вот так обещано. Может быть. А теперь и действуй в соответствии с этим. И ничего ты будешь спрашивать Творца.
Если цель в том, чтобы действительно прийти к духовному подъему, до какой точки, как вы сказали, люди должны продвигаться как животные, как вы говорите? То есть с какого момента уже есть возможность не быть животными?
Мы уже прошли эту точку. Мы уже давно могли бы не быть животными. Давно уже. Но мы еще прежде, чем начали приезжать в Израиль, уже могли изменять себя, чтобы не быть животными. С времени Ари и дальше. Но огромная проблема в том, что есть очень много учителей у народа, которые тянут народ в разные стороны, с одной стороны. А с другой стороны, что если есть учителя в каждом поколении, да, в каждом поколении учителя, так оставьте его в покое, потому что его не слышат, или наоборот, только там гнобят.
Моти.
Моти.
По моему скромному разумению, основная проблема в том, что тогда наука Каббала была скрыта одним образом, а сегодня она скрыта другим образом. И никто не знает, есть смешение. Это не обычный человек, который говорит из того, что он знает, там, вычитал из книг, а это постижение. Они не знают, что такое постижение. Обратиться к этому, как никто к ним не обращался перед этими газовыми камерами. Сила информации, информативная сила науки Каббала, мы ей еще не обладаем. Но тот настоящий каббалист, который говорит о постижении из того, что он постиг, дойдет ли до него эта информация? Конечно, они тогда проснутся, если до них-то дойдет.
Нам нужно стараться всеми способами задействовать учение Бальсулама, и будем надеяться, что это повлияет и поможет и спасет нас. Это все. Мне нечего больше сказать. Это со стороны нашего действия, материального. Со стороны нашего духовного действия мы обязаны объединиться между собой и постараться привлечь свет, возвращающий к источнику, через нас на весь мир. Сначала по Израилю, потом на весь мир. Это внутренняя работа. Этого никто не знает, никто не может вообще вмешаться, это все зависит от нас. Но, конечно же, зависит от нас, и мы способны, и мы делаем это. Мы это делаем. И все-таки продвигаемся. Я вместе со всем полон надежд, что у нас получится. И не в том, что мы приходим к людям и там проводим какие-то мероприятия, как в том, что мы между собой собираемся и становимся источником света, возвращающим к источнику, поднимаем туда. Так есть тут работа в двух плоскостях. Внутри у нас и по отношению к Высшему, и от нас по отношению к народу. Ну, от нас по отношению к народу мы стараемся это делать с помощью нашего коллектива рабочего, распространителей. А между нами мы еще проделаем усилия все больше и больше. Это все. Да. О, ну вот пришел наш товарищ, который нам расскажет сейчас о том, что произошло за границей.
Сейчас товарищи вот в эти минуты прямо возвращаются.
Откуда, куда?
Из Бостона. Они там провели несколько действий. Они там были на конференции «Лимуд». Мы там были как две разных организации. Одна – «Каббала Лаам». Раздавали нашу литературу. Из всех книжных, на всей книжной ярмарке это был наиболее удачный лоток. А вторая организация, через которую мы там присутствовали, это организация, которая обращается к евреям через науку объединения. Товарищи благодарят вас за то, что вы их так отчехвостили. Это им дало такой импульс к объединению.
Да, это то, что вам всем не хватает. Ну, это же понятно, ага.
Они после этого говорили о том, что вот нам нужно делать вещи выше знаний, потому что это дает реально возможность реально что-то менять в этом мире. Относительно публики, они сказали, что эта публика — это просто евреи, это просто совершенно зомбированные люди, занимаются глупостями, совершенно внешними вещами. С точки зрения организаторов, эта конференция была довольно слабенькая, в отличие от Нью-Йорка, где была совершенно иная публика. Но это неплохой опыт в плане ознакомления с разными видами публики. На большинстве встреч там люди засыпали во время лекций. Но на семинарах люди, так сказать, разогревались, и действительно вызывало это воодушевление. Было понятно, что то, что организовывали мы, было наиболее удачной частью этой конференции. Их также пригласили на параллельный съезд еврейских студентов. Они участвовали и в Нью-Йоркской конференции. Это такая американо-израильская публика. И сказали, что как раз там было что-то совершенно иное. Они очень открытые. Но это ребята, которые как-то связаны с Израилем, и они были очень открыты нашему посылу, и они сказали, что это было действительно как перейти из зала в зал, было как перейти из мира в мир. Было здорово. И они почувствовали, что там вот эти короткие единовременные встречи на час, их не хватает для того, чтобы дать вот этот вот толчок единства. На прошлой неделе, когда они проводили 3-4-часовые конференции, это было гораздо сильнее. Час — это приятно, но это не дает такого вот толчка. Таковы были впечатления. Они, конечно, благодарят все мировое кли. Они чувствовали поддержку, чувствовали, что это действие, что они в этом действии вместе со всеми.
Прекрасно, удачи. Очень приятно слышать. Особенно, что это у меня это не получается, а у них получается. Это еще лучше. Но победили сыновья. Ну, я не знаю. Ну, давай.
Хочу только рассказать вам о том, что вчера мы установили на площади Рабина палатку единства, палатку Готовим. Мы играли там в различные объединяющие игры с молодежью, с детьми, раздавали суфганьот. Мы приглашаем всех и сегодня. Я хотел сказать, что нам было немножко тяжело вовлечься в этот процесс, потому что мы давно не проводили кругов. Мы чувствовали себя такими немножко заржавевшими. Можете ли вы как-то освежить нам, для нас, каково должно быть наше обращение к публике, которая к нам приходит?
Вы там даете пример, живой пример, как Маковеи победили греков. Ну, то вот этих эллинистов, эллинисты, вот это вот трение между нами, которое не позволяет объединиться, между нами всеми. Это тут мы когда, такие орехи, да, в скорлупе. А вот убрать греков оттуда, да, победа над ними, в том, что нам удается, да, отбросить скорлупу и попробовать объединиться между нами. И это то, что вы хотите показать им, насколько это возможно, но в течение очень короткого процесса, сколько там, полчаса, ну сколько там длится, да, семинар?
20 минут, полчаса.
Ну вот, немножечко, да, так попробовать, да, в чем суть вот войны Маковейской во все поколения. Потому что и тогда это была духовная война, больше, чем все-таки материальная.
Так что мы сегодня предлагаем народу Израиля? Материальное возрождение или духовное?
Надо нам вытащить их на войну. На войну против тех сил, которые мешают нам объединиться. Это главное, потому что если мы объединимся, мы победим, мы найдем этот кувшин. Масло и свет с этого момента будет светить и уберет всю тьму. Это то, что мы приглашаем их к такому действию.
Сегодня мы это продолжим, и товарищи, которые там туда придут, передадут нашу внутреннюю силу дальше.
Здорово. Давайте, удачи, успехов.
Завтра вечером все израильские группы вместе с молодыми группами всего Израиля приглашают всех наших друзей, всех, кто учится в кампусах наших, приглашаем всех наших учеников с семьями, проведем такое объединительное мероприятие для всей нашей, для всех наших товарищей по всей стране, во всех наших центрах. Без четверти семь все собираются.
И, в общем-то, это открытые двери, да? Приглашают всех. Замечательно, да.
Надав из Канады говорит так. Какое у нас мысленное упражнение, которым мы будем заниматься до следующего утреннего урока? Я чувствую, что последние упражнения очень помогли нам удерживаться в намерении.
Ну а что вы думаете, какой следующий шаг? Как мы просыпаемся в каждую секунду из сна в самое высокое состояние бодрствования, где мы там и чувствуем себя в объятии и готовыми к бою. Каждый пробуждает окружение, пробуждает группу и проводит анализ, самоанализ, насколько он просыпался и сколько раз засыпал, да, и снова просыпается, снова засыпает, снова. И также требует от группы, которую он строит, да, внутри себя, требует оттуда силу поручительства, чтобы подействовал на него, потому что не хочет отключаться от взаимного участия внутри группы. Хорошо? Да.
Австралийская группа, которая тут за занавесками, тоже жертвует два экрана, два телевизора для того, чтобы все всех видели. Австралийская группа, жертвует два LCD-экрана, чтобы все могли видеть. И Австралию тоже. Лехаим.
Лехаим.
Ну. Ищем семейный аттракцион на Хануку. Музыкальное представление, мероприятие для детей и зажжение свечей ждут вас в палатке Товим с воскресенья по четверг с 5 до 11 вечера, в пятницу с 10 до 2:30, на исходе субботы с 19 до 23. На этом мы заканчиваем, а теперь время любви.
זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לנשמה.